Уважаемые братья и сестры, накануне в Екатеринбурге в храме «Памятники на крови во имя всех святых в земле российской просиявших» открылась выставка «Новомученики и исповедники Екатеринбургской митрополии». Выставка – это совместный проект храма «Памятника на крови», управления архивами Свердловской области, Государственного архива административных органов Свердловской области, Уральского церковно-исторического общества. Открыл выставку митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Для нас очень важно сегодня наполниться этой благодатью, этой силой в этом святом месте для каждого человека нашего и ощутить для себя вот эту, может быть, не всегда зримую, но очень явственную и очень духовно сильную помощь, которая идет от мощи покрова святых новых мучеников и исповедников нашей церкви. Я еще раз хотел бы сказать глубокие слова благодарности вам, уважаемый Александр Александрович, возглавляемому вами архиву Свердловской области и всем тем добрым людям, кто по крупицам приносит и дает вот сокровищницу нашей памяти сердца то или иное, что сохранилось в их семьях или у нас своих близких, или помогают находить в других местах некие святыни, которыми наполняется сегодня наш музей Святой Царской Семьи. Спасибо, Господи, братья и сестры, и благодарю всех вас за то, что сегодня вы вот с таким вниманием и любовью и глубоким почитанием сегодня приходите в храм святых новых мучеников и исповедников Русской Церкви.
Дорогие друзья, у нас присутствует гость. Владыка Иларион, епископ Кинешемский и Палецкий. Владыка, мы просим вас взять слово.
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Кирилл, я сердечно вас благодарю за возможность, за благословение присутствовать здесь, на этом торжестве Духа, на торжестве памяти действительно героев, вы сказали простые люди, но это действительно герои, которые дают нам пример стойкости, пример отваги, и пример любви ко Христу, и к своей церкви, и к своему народу. Это действительно торжество Духа. И в каждой епархии, я прохожу послушание в Ивановской области, в каждой епархии, в каждой в нашей стороне тоже было много мучеников, которые также не отреклись от Христа, не отреклись от веры, от стояния в правде Божией, когда людям много не предлагали, говорили, или вот, доноси на своего брата или умри. И люди многие действительно принимали второе, нисколько не сумнясь, или их расстреливали тут же, или их ссылали в ссылки. Я, дорогой Владыка, вас сердечно благодарю, и приехал я не с пустыми руками. Я хотел передать частицу плата. Это в свое время мне передал покойный и ныне Владыка архиепископ Алексей Фролов Костромской, тогда Новоспасский. Вот. Эта часть плата, она у вас, такая часть есть в вашем музее, но, думаю, лишнего не будет.
Она у нас временно.
Да? Когда открыли гроб с останками тела Сергея Александровича Романова, и там мы помним, что он был губернатором Москвы, и бомба разорвала этого человека, удивительного по смирению, по красоте. И Елизавета Федоровна, как говорили свидетели, и уже, как потом установили следователи, что она собирала по частям тело своего любимого супруга и брала просто платочки, давали люди, которые подходили, помогали ей, и она заворачивала останки своего мужа. Она такая тоже подвиг и героизм этой великой святой преподобной мученицы Заветы. И вот часть, и там весь гроб был в этих платочках. Там и была часть разорвана мундира, и сапоги. Что-то как разорвала бомба, большая была. Вот. И вот часть этого плата, Владыка дорогой, я хотел бы вам передать, потому что здесь вы почитаете святого угодника, царскую семью, Владыка. И это большая честь для нас присутствовать здесь. И действительно, вот прям дух захватывает от того, что действительно делается, и благословение мучеников, оно чувствуется, что оно здесь присутствует. Владыка, примите его. Благодарим вас, Владыка.
Дорогой Владыка, и мы тронуты вашим даром, вашим вниманием, что вы специально приехали сегодня на праздник передать эту святыню к нам сюда, в храм. С вашего позволения, здесь же я хотел бы вручить ее хранителям нашего музея, матушке Наталье Шилковой, чтобы оставалась в музее, и сюда будет что-то дар, владыка ваш, от любящего вашего сердца. Все, Господи, я хотел бы, пользуясь случаем, Александр Александрович, попросить у вас маленький подарок сделать для нас. Когда приезжал Святейший Патриарх в мае, и была специально вами сделана выставка, такая особая выставка материалов следственных органов, там была замечательная по своему содержанию расписка инокини Варвары, которая шла вслед за княгиней, великой княгиней Елизаветой Федоровной, и она добровольно шла в тюрьму и расписывалась, что она идет добровольно в тюрьму и будет за свой счет жить в этой тюрьме и не претендовать на средства государства в самой тюрьме, находясь, и оплачивать свое пребывание в тюремном заключении. Если можно, копию, мы понимаем, что это сложно, для музея, потому что это очень характерно, очень важный и такой очень, очень трогательный документ для каждого, кто будет с ним знакомиться. Спасибо, Господи, Владыка, сердечная благодарность.
На открытии выставки выступил руководитель управления архивами Свердловской области Александр Александрович Капустин.
Поверьте, каждая такая встреча, а эти встречи стали уже традицией, они стали достаточно частыми, для нас очень большое значение. Для нас имеет очень большое значение еще и то, что те документы, которые хранились у нас многие не просто годы, а десятилетия, под спудом времени, которые были на закрытом хранении, мы наконец-то имеем возможность представлять людям для того, чтобы они смотрели эти документы, изучали эти документы и делали выводы о том, как надо жить, как люди жили, как они уходили и что, за что они уходили. Для нас это очень важно. Многие годы мы хранили эти документы и сами смотрели эти документы, изучали их. И Владыка совершенно правильно сказал, что герой он ведь не всегда видел. А это простой человек, который жил, который служил, служил людям, служил церкви, служил своему государству, своей родине. Но вот пришел час, когда надо было делать выбор. И не поддались они ни соблазнам продлить свою жизнь и изменить свои веры. Не поддались они угрозам. И они сделали этот последний шаг, который, собственно, сделал из них героев, и который нам всем является примером, большим примером. Потому что если ты любишь свое дело, если ты любишь свой народ, если ты любишь свою паству, то ты должен до конца следовать этой вере, до конца следовать той клятве, которую однажды дал. И многие из них разделили участь своей паствы, и многие из паствы пошли вслед за своими поводырями, пошли вслед за своими священниками. И вот это духовное единение церкви и народа, оно прослеживается в этих документах. Еще раз хочу поблагодарить, Владыка, вас за возможность работать вместе. Потому что архивы, они хранят не только для того, чтобы сохранить вот как навечно, а хранят эти документы для того, чтобы люди знали и изучали их. Для того, чтобы выводы делали и учились у тех, кто в свое время прожил жизнь достойно и достойно ее закончил. Спасибо большое.
Идея Владыки, идея музея, вот Наталья Геннадьевна, директор музея, это идея их. Мы просто здесь эту идею подхватили и помогли организовать все это дело, предоставив свои документы.
Скажите, насколько это сложно, учитывая то, что работа еще идет над тем, чтобы работать комиссия по канонизации?
Мы никогда не задавались таким вопросом, сложно или не сложно. Если надо, мы делаем всегда. Тем более мы знаем, что мы здесь, как говорится, на благодатную почву все эти документы-то представляем. Люди, которые способны понять. Вот я всегда говорю, что архивные выставки, они сложнее, чем выставки, скажем, наших краеведческих музеев. Потому что там смотришь, вот вещественный экспонат, вот пушка, вот рубашечка, вот еще что-то, да? А наши документы надо читать и думать. То есть они на определенный уровень интеллектуального развития уже. Вот, и для нас очень важно, что люди, которые сюда пришли, они, смотрите, они не просто подошел вот так глазками и ушел, да, а они останавливаются, они читают, они вникают в содержание, и они осмысливают эти документы. Для нас это очень важно. Поэтому мы всегда с церковью сотрудничаем, в том числе именно поэтому. Здесь благодарный исследователь всегда. Люди понимают то, что они смотрят. Они оценивают то, что они смотрят. Для нас это тоже очень важно. нам обратная связь тоже нужна. Мы, конечно, не артисты, которые вот там поют, но для нас важно, что то, что мы представляем, людям надо.
По вашим чувствам важно, чтобы ваша работа была,
конечно,
востребована. А вот, опять же, по личным как бы ощущениям, может быть, вас лично какая-то судьба поразила, и что-то для вас было такое?
Меня поразила судьба Константина Богоявленского, который лежит в Меркушино у нас. Меня поразила судьба Кевролетина, который прошел все муки ада, пробыл в лагерях, вернулся к себе домой и продолжил служение. Вот это очень важно. То есть это люди высоких, очень крепких моральных принципов, моральных устоев. Вот. Мы, к сожалению, до сих пор, вот вы знаете, что у нас есть отец Тихон, бывший наместник Верхотурского монастыря, сейчас он наместник Печерского монастыря в Нижнем Новгороде. Он полжизни уже ищет следы архимандрита Ксенофонта, наместника Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотуре, человек, который тоже не сдался, который несколько раз был арестован, отпускался, потому что, ну, в общем-то, не за что было человеку, он просто служил честно. Вот. Потом его все-таки арестовали на Беломорско-Балтийский канал, и там он сгинул. Но мы все равно ищем его следы, я думаю, что мы рано или поздно найдем. Вот. Меня поражает судьба таких людей, поражает именно их стойкостью духа. Мне на всем учиться надо. Потому что особенно в наше время, когда тебя чуть-чуть чем-то поманят, и ты бросил все, и там, извините, и про маму, и про папу забыл, и побежал там каким-то благом, непонятно каким. А вот эти люди, у них внутренний стержень был очень большой. И вот это тот пример, на который мы должны ориентироваться. И мы своих людей также воспитываем.
То есть тут, наверное, важно знать не только, как закончились эти люди, но как они
как жили. Как они ее прожили.
С
да.
детства. Это вот возможно по каким-то материалам?
Конечно, именно... конечно. Потому что мы прослеживаем, ведь, понимаете, это не только, это у нас один архив. Это архив, который хранит дела по знаменитой, вот этой 58-й статье, печально знаменитой. Вот. Но у нас ведь есть еще и несколько других архивов, где лежат и документы об их жизни этих людей. Можно проследить эту жизнь, надо проследить. Потом воспоминания какие-то мы ищем об этих людях. Вот Владыка правильно сказал, Кевролетина до сих пор в Верхотуре помнит. Каждый помнит. Вот какую яркую он жизнь прожил, и как он по себе оставил, какую память. А многих забыли, о нем помнят.
Скажите, а имеет ли значение вот технологичность, так сказать, выставки?
А вы были на выставке, посвященной гибели семьи Николая II у нас? Мы проводили ее, это для нас вообще было большое открытие, эта выставка. Мы ее делали, таких выставок мы еще не делали никогда за все 95 лет нашей службы. Выставка была посвящена гибели семьи императора Николая II, следствие которое шло длиной в век. Началось в 18 году и закончилось в 2011 году, немножко не дотянув до 100 лет. Вот, и там показана жизнь императорской семьи, показаны документальные фильмы, подлинные документы, которые нам привезла Москва. И она позволяет, эта выставка, сделать очень много выводов. Понимаете, выводов о цене добра, цене предательства, о вере людей. Вот, особенно, как они жили, как они свой конец мученически приняли, как вот все это происходило. Мы все это восстановили. По документам восстановили, по воспоминаниям восстановили, по свидетельским показаниям. И для нас эта выставка была тоже очень важна. И выставку эту посетило за месяц 5500 человек. Я вам хочу сказать, что впервые она была показана в Москве. Она там продолжалась больше месяца, ее посетило 7000. То есть по интенсивности-то мы, наши-то люди оказались отзывчивее. И меня это очень радует, что люди пришли, люди смотрели. Ну, что технологии? Технологически разница только вот в чем. Здесь подлинные документы. Мы можем представить копии. Вот и все. Информация-то та же. Понимаете? Но когда ты смотришь на подлинники, может быть, люди просто еще и больше доверяют подлинникам. Хотя я вам скажу, что да, что подлинник, что копия, это информация-то, она ведь остается. Ну, вот, а технологически организовать выставку, мы к этому уже привыкли. У нас-то, скажем так, рядовая работа. Мы это делаем, и делаем очень много. У нас в этом году будет очень хорошая выставка по Первой мировой войне, по экономике Урала, накануне года Первой мировой войны. Мы соберем все документы из Пермской области, края уже сейчас, из Тюменской, из Челябинской, из Свердловской, из Москвы провезем. И постараемся понять, как мы вообще развивались.
А где это?
Да, мы ее будем проводить в библиотеке имени Белинского. Нам библиотека предоставила площади хорошие. А кроме этого, что для меня тоже было удивительным, у них сохранились газеты времен Первой мировой войны и агитационные плакаты. И они их нам тоже покажут. Но мне нравится работать, потому что, еще раз повторяю, работать вот и с прихожанами, и с церкви, потому что благодарные зрители. Иногда вот покажешь, а там ерунда какая-то, ну, не все понимают, а здесь понимают.
Владыка, разрешите начать знакомство с экспозицией выставки. Первую экскурсию, ознакомляющую вас, дорогие друзья, с этими святыми людьми, проводит Илья Николаевич Демаков, специалист Государственного архива административных органов нашей области.
Наша архивная служба работает в нашей метрополии, под нашим подворьем уже много лет. У нас были совместные проекты «Россия с царем без царя» проект. Другие совместные проекты намечаются в этом году также выставочные. И благодарю вас за тот интерес, который вы проявляете к этой идее, к идее рассказа об истории о новомучениках и исповедниках Екатеринбургской епархии, метрополии. На этой выставке представлены редкие, уникальные документы. Выставка уникальна в том плане, потому что она действительно первая. Потому что праздник отмечается, собор новомучеников Екатеринбургской епархии отмечается только с 10-го года. И выставка такого плана, такого размаха впервые. Где собраны все документы, архивно-следственные дела на новомучеников, которые есть в нашем архиве. Архив наш существует уже больше 20 лет. В нем хранятся дела на регистрированных граждан, жителей нашей области. Новомученики, исповедники, представлены на этой выставке, они именно те самые священники, рядовые священники, очень часто те, кто жил рядом с нами. Мы должны почитать их, поклоняться им, их подвигу и знать историю новомучеников. Мы можем, начиная с этой выставки, потому что есть представлены уникальные и редкие документы. Фотография священномученика Иосафа Панова, фотография, сделанная в начале 20 века. Он служил в селе Нижнем, Екатеринбургского уезда, современный Первоуральский район. По стенам данного выставочного зала фотографии новомучеников, исповедников: Алексей Кузнецов, Петр Дьяконов, верхний солдат, погибли в один день. Также у нас фотографии Александра Мариновского, молодой человек из Красноуфимска со своей супругой. И документы 20-го года. Иван Вишневский, 32 года, учитель по образованию, молодая жена 22 лет и трехлетняя дочка Варвара. Документы это протокол допроса, трудовое удостоверение о том, что выдано священнику Иоанну Вишневскому, личная карточка воинского учета священника и выписка из протокола о расстреле. Стефан Хитров, священномученик из Ирбитского уезда, 73 года на момент гибели. Протокол допроса, священномученик обвинился в том, что настраивал народ против распоряжения властей. Также в службе Колчака. Его сын служил Колчака. Батюшка вместе со своим сыном эвакуировался на восток, потом вернулся и потом был арестован и расстрелян. Документы Сергея Увицкого и Алексея Картенкова. Алексей Картенков тоже из Ирбитского района, закрылся вместе со своим прихожанами в церкви и сказал, что лучше я умру, чем выйду из храма Божьего. И в 30-м году он был расстрелян. Сергей Увицкий был осужден на 5 лет лишения свободы и отбывал наказание на Белобородском канале, где и погиб. Могила его неизвестна. Священномученик Аркадий Ершов, его фотография, архиепископ. Преподавномученик Иоанн Кривролетин из Вертокурского монастыря, умер в 1961 году, один из почитаемых святых, доживших до наших дней, до не погибших, а умерших в своей смерти. Дело на Владимира Павловича Колотковского, священномученик из села Тупицынского Камышловского района, ныне Пешминский район. Он был осужден в 1929 году на 5 лет лишения свободы. Это фотография тюремная, дело 1927 года. Отправлен на 5 лет в лагерь. После возвращения, после отбытия наказания, Владимир Колотковский получил благословение от архиепископа Свердловского Макария Звездова на продолжение служения в родном селе Тупицынском. Вот этот документ. А в 37 году, когда начались массовые репрессии против священников, отец Владимир был осужден повторно. Вот документы, протоколы личного обыска, изъят у него был дождевик, шляпа, подрясник, справка о том, что Владимир Холодковский проживает в селе Тупицынском, выписка из протокола обвинительного заключения. Виновный себя не признал, но достаточно изобличается по свидетельским показаниям свидетелей. И на основе этого человека был осужден к расстрелу. Выписка из акта о расстреле августа 1937 года. Здесь письмо с просьбой о свидании от одного из сыновей Василия Колотковского в с отцом. У отца Владимира 5 детей. А сам Василий Кладковский, участник Великой Отечественной войны, был призван на фронт к Машковским военкоматам. К сожалению, в 44 году он погиб, 23 года. Младшая из дочерей Надежда проживает в городе Ярославле. Несколько лет назад она, ее дочь познакомились с делом с помощью управления ФСБ по Свердловской области России. И дело было выслано в Ярослав для ознакомления. Вот то же самое дело. Пиржевая ведомость Успенского собора университетского завода, где служил одно время протоиерей Александр Пономарев. Впоследствии архимандрит Ордолеон Пономарев и преподобный мученик. Он принял мученическую смерть, проживая в городе Касли Челябинской области, а служил в нашей епархии. Вот здесь фотография революционная, однокашники по Перскому духовной семинарии, будущий преподобный священномученик Вячеслав Луканин, ряд других священников, в числе их и Ордолеон Пономарев. Ведомость о церкви, сколько было прихожан, то есть 1500 прихожан ходило в этот храм, Успенский собор. Но в 50-м году он был закрыт, а до недавнего времени там был хлебозавод. Сейчас храм превращен в Екатеринбургской епархии, метрополии.
Заведующая музейно-выставочной деятельностью матушка Наталья Шилкова приглашает всех екатеринбуржцев и гостей города посетить выставку, которая продлится по 25 февраля.
Выставка о новомучениках-исповедниках Екатеринбургской метрополии продлится 2 недели, до 25 февраля 2014 года. Это достаточно короткий срок, но все-таки для экспонирования следственных дел это достаточно большой срок. Вы можете прийти, наши жители, гости нашего города, посетить святое место, там, где пролилась кровь нашего батюшки-царя, его семьи. Они возглавили сон новомучеников-исповедников российских. И на этом месте посмотреть следственные дела тех, кто пострадал за веру, тех, кто представлял собой простой русский народ. То есть царе-убийство, оно закончилось народоубийством. И эти гонения на православных христиан и других людей, они продолжались вплоть до, можно сказать, ну, так скажем, первую половину 20-го нашего многострадального века. Выставка работает ежедневно с 8 до где-то 8 вечера. Все, кто приходит в храм «Памятник на крови», могут посетить художественную галерею перед конференц-залом, посмотреть следственные дела наших новомучеников. Мученичество, оно 20 века, оно в чем-то даже превзошло мученичество начала первых веков христианства. И вот этот подвиг христианский простых священников, большинство из которых простые священники, иереи, это просто потрясает. Представлены дела допросов их, где видно, что они не берут на себя вину, что они не дают ложных клеветнических показаний на людей, которые их окружают, хотя по следственным делам проходят порой десятки человек. И вот эта стойкость, это мужество, это, конечно, просто поражает.
Также перед вами портреты новомучеников, священномучеников Алексей Бутрин, священномученик иерей Алексей Веденский и вот помянник усопших, убиенных рабов Божьих священномучеников, иереев, протоиереев, диаконов. Это издание 19-го года. Да, 19-го года. Вот у нас, здесь все прописаны, здесь написано, это единственное подтверждение их гибели, потому что в 18-м году, когда они были убиены, дела на них не заводились. Комиссия по канонизации работает до сих пор, комиссия Республиканской партии, сейчас метрополия, до сих пор работает над сбором сведений о новомучениках, о исповедниках, о том, о тех, кто еще не причислен к святым, чтобы в будущем прославить их. Работа еще и ведется, и продолжается, и память о новомучениках, священномучениках живет в нашей партии, в нашей метрополии.
Меня зовут Илья Николаевич Демаков. Я работаю в Госархиве административных органов Свердловской области. В нашем архиве, существующем уже с 1992 года, хранятся документы на репрессированных граждан, жителей Свердловской области, в том числе и священных и церковнослужителей. И материалы архивно-следственных дел послужили основой для этой выставки «Новомученики, исповедники Екатеринбургской метрополии», которая открылась 8 февраля в храме на крови. И будет она работать до 25 февраля. Мы представили документы из архивно-следственных дел, фотографии, протоколы допросов, личные документы священномучеников, преподобномучеников. В том числе на выставке есть и памятник убиенных рабов Божьих от советской власти убиенных. В 18 году священнослужителей, иереев, диаконов, протоиереев, мирян, где написаны фамилии, дата служения, даты смерти, кто в какой смерти умер. И в этом списке 38 человек из этого списка, на основании этого документа, были причислены к лику святых в 2002 году. Есть дела, документы на, например, священномученик Владимир Хватковский, служил в селе Тупицынском Пушминского района, дважды арестовывался в 29 году, было наказание в лагере 5 лет, вернулся в свое родное село Тупицынское, продолжал служение в церкви, и в 30 году, в лихолетие, когда много священников страдало от советской власти, он был вторично арестован, якобы в своих проповедях, даже во время исповеди он настраивал людей против советской власти. Владимир Хладковский на момент был вдовцом уже, у него было 5 детей. Он был расстрелян в августе 1937 года. Один из сыновей, Василий Хладковский, участник Великой Отечественной войны. В нашем архиве хранятся документы по Великой Отечественной войне, документы военных комиссариатов. Он, к сожалению, погиб на фронте в 1944 году. А потомки отца Владимира проживают в Ярославле, откуда родом наш митрополит Кирилл. И несколько лет назад они знакомились с делом своего отца, дедушки, с помощью управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области. Дело было переслано на Ярославль для ознакомления. То есть сейчас такой порядок ознакомления. То есть память о новомучениках, исповедниках Екатеринбургской митрополии жива, пока живы люди, кто интересуется историей Русской Православной Церкви, кто интересуется историей Екатеринбургской митрополии. Приглашаем всех на выставку. Не забывайте о том, что у всех у вас есть корни, об этом никогда не запомнить. Документы хранятся в архивах. Архивов у нас очень много в нашей области. Только 7 государственных архивов и еще много, множество муниципальных архивов. Приглашаем всех посещать выставки, посещать архивы, в поисках сведений о своей истории, истории своего рода, своей семьи.
А скажите, пожалуйста, вы как сотрудник архива, уж вам, наверное, проще всего было узнать историю своего рода. Вы генеалогическое древо, до каких пор построили?
Ну, к сожалению, бывает так, что как сапожник без сапог, у меня корни моего рода в Кировской области. То есть я туда бы съездить, поработать в Кировском архиве. В Старственном архиве Кировской области. Я бы с удовольствием, конечно.
То есть ехать нужно лично, нельзя вот так вот дистанционно?
Ну, знаете, можно сделать запрос первоначальный в архив, узнать, есть ли сведения, например, такой-то церкви. Это у нас Госархив Кировской области, на Ванере 17, там метрические книги церквей. Первоначальный запрос через сайт, у каждого архива есть свой сайт. То есть запрос по электронной почте, через сайт, заполнить сведения. Есть ли сведения, например, о Иване Петровиче Иванове? Надо знать точные сведения о нем, где он проживал, в какой церкви, то есть, например, был причислен, то есть, куда исповедовался, например, да? Чтобы не просто так, потому что Ивановых много, Петровых много, то есть надо знать как можно больше сведений об этом человеке, потому что искать очень сложно, метрические книги церкви очень сложно, это очень сложные запросы, и, конечно, нужно знать как можно больше информации первоначальной. А наша информация в нашем архиве, она как бы дополняет, да, имеющуюся информацию, метрические книги церкви. У нас документы уже 20-го года, то есть 19-20 года документы у нас. Ну и то, что было изъято при аресте. Вот у нас откуда фотографии изымали? При аресте у людей изымались документы, личные документы. У нас есть, например, свидетельство награждения камелавкой священника, какие-то рисунки, макеты церквей, то есть чертежи церквей бывают. То есть, но это, конечно, не редко бывает, ну так, а в основном фотографии и архивно-следственные дела, то есть протокол допросов, и уже оттуда можно взять информацию о том, что в какой церкви служили, то есть те или иные священники, как они закончили свой земной путь.
А вы когда работали с документами, вас, может, что-то потрясло, или какой-то вот фотографии, документ, рисунок?
Вот вы знаете, меня всегда потрясает, потому что каждая история, каждое дело уникально. Хотя вот, конечно, возможно, типичны, но история, которая у каждого человека уникальна. И священника, и мирянина. Когда вот людей осуждали, простые Бывает у нас, вот я помню, дело 90-летнего бывшего монаха Белогорского монастыря, это Пермской области, Пермском крае. 90-летний человек Алексей Худяков. Его осудили на 10 лет лишения свободы за антисоветскую деятельность. Старца 90-летнего, вот, это, конечно, меня это потрясает, такие. Или когда просто маленьких детей, ну, буквально подростков осуждают на расстрел, это тоже страшно, конечно, читать. Таких дел очень много. Когда вот люди просто сомневались в том, что им говорила власть, то есть высказывали свою точку зрения, отличную от того, что было принято. И это, конечно, из-за этого они были наказаны, это очень страшно. Главное, чтобы помнить эти уроки, уроки истории, не забывать об этом никогда. Чтобы не забывать, надо сначала знать об этом. Да. Для этого существуют и архивы, существуют выставки. Выставок очень много проводится. Мы также выставляем электронные выставки документов на сайтах наших госархивов. Все это есть. Кто хочет узнать историю своей родной страны, своего рода, своей семьи, своего села, своего города, своего края, но начинает со семьи и дальше, то можно спокойно найти информацию в любом архиве, библиотеке, музее. То есть все открыто, было бы желание.
Уважаемые братья и сестры, напомним, что выставка «Новомученики и исповедники Екатеринбургской митрополии» открылась в художественной галерее храма памятника на крови. Продлится она до 25 февраля. Приглашаем вас прийти и ознакомиться с судьбами святых людей, которые пострадали за веру Христову на Екатеринбургской земле.